Неожиданный ночной приход Жухрая и совместная жизнь с ним в течение этих 8 дней оказались для Павла очень значительными. В первый раз услыхал он от матроса так много волнующего, важного и нового, и эти дни стали для молодого кочегара решающими. Матрос, прижатый, как в мышеловке, двумя засадами, пользуясь вынужденным бездельем, весь пыл своей ярости и жгучей ненависти к задушившим край жовто-блакитникам передавал жадно слушавшему Павлу. Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего нерешенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями — социалисты-революционеры, социал-демократы, польская партия социалистов — это злобные враги рабочих. И лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых — это партия большевиков. Раньше Павел в этом безнадежно путался. И большой, сильный человек, убежденный большевик, обветренный морскими шквалами, член РСДРПБ с 1915 года, балтийский матрос Федор Жухрай, рассказывал жестокую правду жизни, смотревшему на него зачарованными глазами молодому кочегару. «Я, братишка, в детстве тоже был вот вроде тебя», — говорил он. Не знал, куда силенки девать. Выпирала из меня наружу непокорная натура. Жил в бедности. Глядишь, бывало, на сытых да наряженных господских сыночков, и ненависть охватывает. Бил я их частенько, беспощадно. Но ничего из этого не получалось, кроме страшенной трепки от отца. Биться в одиночку жизни не перевернуть. У тебя, Павлуша, все есть, чтобы быть хорошим бойцом за рабочее дело. Только вот молод очень. И понятия о классовой борьбе очень слабо имеешь. Я тебе, братишка, расскажу про настоящую дорогу, потому что знаю, будет из тебя толк. Тихоньких да примазанных не терплю. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы. И старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой породы, который перед дракой не лезет в щели, как таракан от света, а бьет без пощады. Он с силой ударил кулаком по столу. Жухрай встал, засунув руки в карманы, нахмуренный зашагал по комнате. Федора угнетала бездеятельность. Он очень жалел, что остался в этом городишке, и, считая дальнейшее пребывание здесь бесполезным, твердо решил перебраться через фронт навстречу красным частям. В городе оставалась группа из 9 членов партии, которые должны были вести работу. «Обойдетесь и без меня, а я больше не могу сидеть сложа руки. Довольно, и так угробил 10 месяцев», — с раздражением думал Жухрай. «Кто ты такой, Федор?» — спросил его однажды Павел. Жухрай встал, засунув руки в карманы. Он сразу не понял вопроса. «Разве ты не знаешь, кто я такой?» «Я думаю, что ты большевик. Или коммунист?» Тихо ответил Павел. Жухрай рассмеялся, шутливо стукнув свою широкую грудь, затянутую в полосатый тельник. «Это ясно, братишка. Это такой же факт, как и то, что большевик или коммунист одно и то же». И он сразу стал серьезным. «Раз ты это понимаешь, то помни, что никому Нигде об этом говорить не следует. Понял? Понял, твердо ответил Павел. В зале послышались шум и выкрики. Слово попросил гимназист Окушев, сын аптекаря, парень со старательно накрученным хохлом. Одернув гимнастерку, он начал. Я извиняюсь, товарищи, я не понимаю, чего от нас хотят. Чтобы мы занимались политикой, а учиться, когда мы будем? Нам гимназию кончать надо. Другое дело, если бы создали какое-нибудь спортивное общество, клуб, где можно было бы собраться, почитать. А то политикой заниматься, а потом тебя повесят за это. Извините, я думаю, на это никто не согласится. В зале раздался смех. Окушев соскочил со сцены и сел. Его место занял молодой пулеметчик. Бешено надвинув фуражку на лоб, метнув озлобленным взглядом по рядам, он с силой выкрикнул: «Смеетесь, гады!» Глаза его, как два горящих угля. Глубоко вдохнув в себя воздух, весь дрожа от ярости, он заговорил: «Моя фамилия Жаркий Иван. Я не знаю ни отца, ни матери, беспризорный я был. Нищим валялся под заворами, голодал и нигде не имел приюта. Жизнь собачья была, не так, как у вас, сыночков маменькиных. А вот пришла власть советская, меня красноармейцы подобрали, усыновили целым взводом, одели, обули, научили грамоте, а самое главное, понятие человеческое дали. Большевиком через них сделался и до смерти им буду. Я хорошо знаю, за что борьба идет. За нас, за бедняков, за рабочую власть. Вы вот ржете, как жеребцы, а того не знаете, что под городом 200 товарищей легло, навсегда погибло». Голос Жаркого зазвенел, как натянутая струна. «Жизнь, не задумываясь, отдали за наше счастье, за наше дело. По всей стране гибнут, по всем фронтам, а вы в это время здесь карусели крутили. Вы вот к ним обращаетесь, товарищи», — обернулся он вдруг к столу президиума. «Вот к этим», — показал он пальцем на зал. «А разве они поймут? Нет. Сытый голодному не товарищ. Здесь один только нашелся, потому что он бедняк, сирота. Обойдемся и без вас», — яростно накинулся он на собрание. «Просить не будем, на черта сдались нам такие. Таких только пулеметом прошить», — задыхаясь, крикнул он напоследок и, сбежав со сцены, ни на кого не глядя, направился к выходу. Из президиума на вечер никто не остался. Когда шли к ревкому, Сережа огорченно сказал: «Вот какая буза получилась. Жаркий, ты прав. Ничего у нас не вышло с этими гимназистами. Только зло берет». «Нечего удивляться», — прервала его Игнатьева. «Пролетарской молодежи здесь почти нет. Ведь большинство или мелкая буржуазия, или городская интеллигенция, обыватель. Работать надо среди рабочих. Опирайся на лесопилку и сахарный завод. Но от митинга польза все-таки будет. Среди учащихся есть хорошие товарищи». Возвращаясь в город, Сергей завернул к своим. Молча, не возражая, выдерживал Сережа нападки матери. Но когда выступил отец, Сережа сам перешел к активным действиям и сразу загнал Захара Васильевича в тупик. «Послушай, батька, когда вы при немцах бастовали и на паровозе часового убили, ты о семье думал?» «Думал. А все-таки пошел? Потому что тебя твоя совесть рабочая заставила». «А я тоже о семье думал. Понимаю я, что если отступим, то вас за меня преследовать будут. Да зато если мы победим, то наш верх будет. А дома я сидеть не могу. Ты, батька, сам это хорошо понимаешь. Зачем же бузу заваривать? Я за хорошее дело взялся. Ты меня поддержать должен, помочь, а ты скандалишь. Давай, батька, помиримся. Тогда и мама перестанет на меня кричать. Он смотрел на отца своими чистыми голубыми глазами, ласково улыбаясь, уверенный в своей правоте. Захар Васильевич беспокойно завозился на лавке и сквозь щетину густых усов и небритой бороденки показал в улыбке желтоватые зубы. На сознание нажимаешь, шельмец. Ты думаешь, если револьвер прицепил, то я тебя ремнем не огрею? Но в его голосе не было угрозы. Смущенно помявшись, он добавил, решительно протягивая сыну свою корявую руку. Двигай, Сережка. Раз уже на подъеме, тормозить не стану. Только ты от нас не отсовывайся. Приходи.
Внизу у нагромождённых беспорядочной кучей камней плещется море. В старом загородном парке тихо заросли травой давно нечищенные дорожки, и медленно падал на них желтый, убитый осенью кленовый лист. Безлюден парк. Сюда, в эту тишину, пришел Корчагин, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать. Пора было подвести итоги и вынести решение. Павел нашел скамью, сел, охватил руками голову и тяжело задумал. Перед ним пробежала вся его жизнь, с детства до настоящих дней. Хорошо ли, плохо ли прожил он свои 24 года? Перебирая в памяти год за годом, беспристрастный, как судья, он с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Правда, было немало ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное, не проспал горячих дней и в железной схватке за власть нашел свое место в бою, и на знамени партии ее великой есть его несколько капель крови. Сейчас же подбитый, он не может держать фронт, и ему осталось одно деловые лазареты. Помнил он, когда шли лавиной на Варшаву, пуля срезала бойца, боец падал под ноги коня. Товарищи наскоро спешили перевязать его раны, сдавали его санитарам, а сами рвались вперед догонять врага. Под эскадрон не мог остановить бега из-за потери бойца. В борьбе за великое дело так было и так должно было быть. Правда, были и исключения. Помнил он и безногих бойцов, пулеметчиков на тачанках. Это были страшные для врага люди. Пулеметы их несли смерть и уничтожение. И за железную выдержку, за невиданно меткий глаз были они гордостью полков. Но такие были редкостью. Как же должен он поступить в своей жизни теперь, когда нет надежды на возврат в строй? Ведь добился же он у врача признания, что впереди его ждет еще что-то более ужасное. Что же делать? Черной угрожающей дырой стал перед ним этот неразрешенный вопрос. Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое в жизни и возможность бороться? Чем оправдать эту жизнь сегодня и безотрадном завтра? Чем заполнить ее? Просто есть, пить и дышать. Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем продвигаются вперед, стать отряду обузой. Что вывести в расход предавшее тело? Пуля в сердце и никаких гвоздей. Умел неплохо жить, умей их вовремя кончить. Кто осудит бойца, не желающего агонизировать? Рука его нащупала в кармане плоское тело Браунинга. Руки медленно схватили рукоять. Вытащил револьвер. Кто бы мог подумать, что ты доживешь до таких дней, братишка? Дуло презрительно глянуло ему в глаза. Павел рванулся, положил револьвер на колени и злобно вырвался. Все это бумажный героизм, братишка. Шлепнуть себя каждый дурак сумеет. Всегда и во всякое время. Это самый трусливый выход из положения. Трудно жить, шлепайся. А ты все сделал, чтобы эту жизнь победить. Ты все сделал для того, чтобы вырваться из железного кольца. А ты забыл, как под Новоград-Волынском 17 раз в атаку ходили и взяли таки наперекор всему. Прячь револьвер и никогда никому об этом не рассказывай. Сумей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой, и делай ее полезной.
Окончилась гражданская война, но новый враг угрожал стране — голод и холод. И снова Павел Корчагин был в первых рядах бойцов. Когда он пришел в особый отдел к Жухраю, Федор решал трудную задачу снабжения города топливом.
100% вредительство. Вот, Павел, посмотри карту. Вот станция Боярка. Так эти вредители лесоразработки повели не в сторону вокзала, а в противоположную, вглубь леса. Понятно? Подумать только. Город, транспорт, школа, больница замерзают без дров, а 210 тысяч кубометров дров сложно в лесу, в штабеля и лежат мертвым капиталом. Вот мой план. В 3 месяца построить узкоколейку от леса до станции, вывести дрова и спасти город.
Павел весь отдался новому делу. Среди леса ютилась маленькая станция. От нее уходила полоса вскопанной земли. Строили узкоколейку. Хлестал в лицо осенний дождь, чавкала под сапогами липкая глина. Люди яростно рыли землю. Дождь смывал труд людей, но строительный отряд с упорством переносил лишения, и с каждым днем полоса насыпи уходила все дальше в лес. Выпал снег, завыл ветер, загудел среди деревьев, всю ночь бушевал буран. Еще не рассвело, в маленькой сторожке тесно, тускло освещает лица коптилка. Павел встал, поднял руку.
Слово для сообщения имеет начальник стройки товарищ Долинник.
Товарищи, мы собрались здесь, члены партии и комсомольцы, чуточку пораньше перед тем, как идти на работу. Дело в том, товарищи, что из города получена директива. Павел, прочти.
Считать необходимым оставить на стройке всех членов комсомола, разрешив им смену не раньше первой подачи дров. Секретарь губкомола Устинович.
Поэтому, товарищи, коммунисты и комсомольцы завтра в город не поедут. Понятно?
Понятно.
Что? А ты по 4 смены без
опыта? Ничего, ничего.
Чёртовой матери вас всех! Я здесь и дня не останусь. Людей на каторгу ссылают так за преступление. А нас за что? Обещали 2 недели, а держат 2 месяца? Хватит! Дураков больше нет. Вот кто постановлял, пусть сам едет и строит. У меня одна жизнь. Я завтра уезжаю.
Вот, братва, братва, видали? Ему партийное задание каторга. Нам в город никак нельзя. Наше место здесь. Если мы дадим дёру, люди замерзать будут. Братва, чем скорее кончим, тем скорее вернемся. Отекать отсюда, как тут этот хочет, нам не позволяет идея наша и дисциплина.
А беспартийные? А беспартийные уезжают?
Да.
Вот ваш комсомольский билет. Возьмите!
Антюка, вот чем швыряется,
а? Пошли его отсюда!
Кто еще, товарищи, хочет уйти со стройки? Знаю, что тяжело, что многие простужены. Есть тяжело больные. С одеждой и обувью плохо. Мороз на носу. Но на это мы с вами и большевики. Ветку построить надо. А для этого надо не хныкать, а удвоить скорость и выполнить план в срок. Ведь осталось немного. Так неужто сдадим? А это, товарищ, это трус, позорящий наш славный комсомол. Трус в нашей стране – презренное существо. Вы представьте себе человека, который во время боя бросил бы своих товарищей и смылся. Он был бы предателем. Такого человека заклеймит позором наша страна. Такой человек не может жить в нашей стране. Потому что побеждают, товарищи, только сильные, если мы действительно хотим победить. А из ничего и рождается ничего.
Не жалей себя. Это самая гордая и самая красивая мудрость на земле. Так сказал Горький. Товарищи, есть предложение послать в губком партии, губком комсомола следующую телеграмму. Мы, коммунисты и комсомольцы, строители узкоколейки, собранные на настоящем митинге, заверяем вас, что, несмотря на все препятствия, дадим городу дрова к 1 декабря. Работаем с напряжением всех сил, с полным сознанием и гордостью за свое дело. Да здравствует коммунистическая партия, пославшая нас! Есть возражения?
Нет.
Нет.
Здравствуй, Павлуша. Я признаюсь, не ожидал тебя увидеть таким. И неужели ты у своей власти не заслужил большего, чем рыться в земле? Да я, по крайней мере, думала, что ты уже комиссар или что-нибудь в этом роде. Как неудачно сложилась у тебя жизнь.
Жизнь? Жизнь. Да, я тоже не ожидал тебя встретить такой замаринованной.
И ты все так же грубишь.
Грублю, да. Но моя грубость куда лучше вашей, гражданка Туманова, в вежливости. О моей жизни вам беспокоиться, особенно вам нечего. Нет, у меня здесь все в порядке. А вот у вас жизнь сложилась хуже, чем я ожидал. Раньше вы были лучше, раньше вы не стыдились руки рабочему подать, а сейчас от вас нафталином запахло. Да и скажу по совести, мне с вами говорить-то больше нечего, да и противно.
Тоня, ну где же ты?
Я здесь, иду.
Жизнь. Она сказала жизнь. А что она знает? Что она понимает? Да, самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, но прожить ее нужно так, чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинное прошлое мелочное настоящее, гражданка Туманова, чтоб, умирая, можно было честно сказать: «Да, вся моя жизнь, все мои силы были отданы самому прекрасному в мире борьбе за освобождение человечества. И я горжусь, гражданка Туманова, горжусь тем, что пока у меня здесь стучит мое сердце, меня из строя может вывести только смерть».
С этого дня Павел никогда больше не вспоминал Тоню.
Хватит ли сил срок построить?
Как сказать. Если говорить вообще, то построить нельзя. Но эти не построить тоже нельзя. Ну вот отсюда и танцуй. Эх, Жухрай, погляжу я на этих ребят, сердце кровью заливает, ведь 2 месяца копается. 4 смены отработали с этим оборудованием. Нет, если не передохнем и не перемерзнем, то в срок построим.
О, Павлушка. Здравствуй, Павлушка.
Здравствуй, родной. Здорово.
Что с тобой, а, Павел?
Да ничего. Так, голова что-то. Да пройдет все это.
Давай, Сёкольник. Отведите Павлушу к фельдшеру.
Хорошо.
Иди.
Пойдем, Павлуша, провожу тебя.
Да что-то он странный какой-то.
Им цены нету. Боюсь вот только, ни одного из них загонит в гроб эта проклятая дыра.
Ты не каркай. Не каркай, старик. Стройку мы переводим на военное положение. Коммунисты сводятся в роть. Чон. К 1 декабря работу надо закончить. Губком партии и губосполком возбудили ходатайство о награждении лучших орденами Красного Знамени. Ну, а начальником стройки, ее идейным руководителем и организатором остаешься бессменно ты.
Крупозное воспаление легких и брюшной тиф. Температура 41,5, так сказал фельдшер.
У кого?
У кого? У Павки Корчагина.
Надо его немедленно отправить в город. Идемте,
Окунь. Пошли.
Отправьте в город. Да, агитировать здесь некого. Правду ты, долинник, сказал, цены им нет. Вот где закаляется сталь.
Дорогая Джим, это он, Артур, я опять потеряла тебя, Артур,
лицо Артура, любимого друга ее юности, возникло перед ее мысленным взором как живое и слилось с лицом овода. Казалось, голос Артура звучит в ее ушах.
Завтра на рассвете меня расстреляют. Я обещал сказать вам все. И если уж исполнять это обещание, то только сейчас. Впрочем, нет нужды в длинных объяснениях между нами. Мы всегда понимали друг друга без лишних слов, даже когда были детьми. А что касается завтрашнего утра, то мне хочется, чтобы и вы, и Мартини знали, что я совершенно счастлив и спокоен, и что мне больше нечего просить у судьбы. Я знаю, дорогая, что, возвращаясь к тайным пыткам и казням, эти люди только помогают нам, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что если вы, живые, будете держаться вместе и бить крепко, вам предстоит увидеть великие события. А я пойду завтра на расстрел с таким же радостным сердцем, как школьник, который спешит домой на праздники. Свою долю работы я выполнил, а смертный приговор – лишь свидетельство того, что она была выполнена добросовестно. Меня убивают потому, что я внушаю им страх. А чего еще может желать человек? Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной маленькой девочкой и ходили в простеньком платьице с воротничком и с косичкой, напоминавшей крысиный хвостик. Я и теперь люблю вас. Помните, как я поцеловал вашу руку, и вы так жалобно просили меня никогда больше этого не делать? Я знаю, это было нехорошо с моей стороны, но вы должны простить меня. А теперь я целую бумагу, на которой написано ваше имя. Выходит, что я поцеловал вас дважды, и оба раза без вашего согласия. Вот и все. Прощайте, моя дорогая.
Прощайте, моя дорогая. Артур. Мой Артур.
Джемма, Джемма, что такое, ради бога? Вы никогда не плачете. Джемма, Джемма, дорогая, любимая моя.
Ничего, Чезаре, я расскажу потом. Сейчас не могу. В соборе ударили в колокол. Должно быть, кто-то умер.
Об этом-то я и пришел вам сказать. Вот объявление.
Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал, монсеньор Лоренцо Монтанелли, скоропостижно скончался от разрыва сердца. От разрыва сердца.
Что же вы хотите, Мадонна? Разрыв сердца. Чем плохо это слово? Ведь правду они не могут сказать. Они боятся ее.
Да, они боятся. Идемте работать, Чезаре. Нам предстоит еще увидеть великие события. Идемте!